говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Минске сегодня проходят переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. В России вспоминают жертв трагедии в Беслане. Российский «Газпром» приступает к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», предназначенного для поставок сырья на китайский рынок. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, как сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси, участники трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ» прибыли на переговоры в Минск. Проводить в Минске регулярные встречи контактной группы в данном формате предложил президент Украины Петр Порошенко 26 августа на заседании саммита «Таможенный союз Украина-Европейский союз». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Встреча в Минске пройдет с участием тех же представителей от Украины, ОБСЕ и России, что и предыдущая 31 июля. Тогда в белорусской столице прошло заседание, в котором приняли участие экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, а также представители руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Вице-премьер так называемой ДНР Андрей Пургин накануне заявил, что сепаратистов на переговорах будет представлять он. Собственно, инициатива о работе по урегулированию ситуации в Украине в рамках контактной группы была выдвинута в феврале этого года. О чем будут говорить политики и зачем нужны переговоры, официально не сообщается. Однако бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в комментариях для прессы выразил убеждение, что, основываясь на последних заявлениях руководства России, будут обсуждаться политическая организация и государственное устройство юго-востока Украины. В частности, по мнению Илларионова, на встречу в Минске может идти речь о легализации Новороссии в виде некой автономии. С такой точкой зрения согласен и белорусский политолог Вадим Казначеев.
Что конечная цель именно легализовать Новороссию, а потом пойти дальше, в этом нет, собственно говоря, никаких сомнений. Тут идет логика процесса. То есть, естественно, что ни о каких вот реально мирных переговорах, компромиссных вариантах речи не могло идти. Это уже было понятно даже перед вот этой встречей здесь в Минске на высоком уровне. Просто потому, что те же заблудившиеся десантники. Это уже понятно цели одной из сторон, что она этот проект закрывать не собирается, а собирается идти дальше. А когда цели одной из сторон не входят в мир и компромисс, то этого мира и компромисса, естественно, не будет. Без какого-то жесткого давления. Поэтому не думаю, что здесь могут быть какие-то подвижки, если только украинцам не выкрутят руки. Что тоже маловероятно, потому что там другие настроения. Безусловно, целью будет легализация Новороссии, как промежуточной целью был Крым, но едва ли что-то из этого выйдет.
По мнению аналитиков, Москва не готова к сворачиванию вооруженного конфликта на востоке Украины. Именно Новороссия, получив автономный статус, будет способна блокировать решение Киева на пути евроинтеграции.
Мы уже видим, вот даже, опять же, по этим заявлениям, по которым вот так вот Путина неправильно поняли, да, уже было, мы там ни на что не претендуем, ведите переговоры с ополченцами. Мы-то прекрасно понимаем, что сепаратисты отдельной стороной в переговорах не являются, что они там на самом деле ничего не решают. Российское руководство просто находит себе отмазку, но ни к какому миру, ни к какому компромиссному варианту оно не стремится. Ну а галочку ставить надо, ну как же переговоры, а чего же не провести? Мы же за мир.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси, повестка дня очередной встречи трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ» не будет разглашаться до тех пор, пока сами участники не захотят сделать эту информацию публичной. 30 августа во время поездки в Москву вице-премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин уточнил, что лично он на минской встрече намерен поднять вопрос об обмене пленными по формуле «всех на всех». По его словам, с такой постановкой вопроса согласны все, включая Россию и Евросоюз, кроме Украины. В свою очередь, российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта с участием представителя ДНР свидетельствует о том, что рассматривается возможность возвращения Украины под контроль России. По его словам, последнее заявление Владимира Путина свидетельствует о том, что российская сторона смогла продавить федерализацию Украины, просто Петр Порошенко пока об этом молчит. Калачев уверен, что на переговорах контактной группы в Минске тема федерализации Украины всплывет обязательно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тем временем президент Украины Петр Порошенко в понедельник обвинил Россию в начале прямой и открытой агрессии, которая, по его словам, радикально изменила баланс сил на поле боя не в пользу Киева, ведущего вооруженную борьбу с пророссийскими отрядами сепаратистов. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Знаний в Киевском военном лицее имени Ивана Багуна. И здесь президент заявил, что против Украины началась прямая, неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. Порошенко пообещал, что по итогам анализа событий последней недели в зоне боевых действий будут приняты кадровые решения. Ну и ситуация на востоке Украины действительно остается крайне напряженной. Так называемый котел под Иловайском фактически перестал существовать. Значительная часть находившихся там в окружении бойцов добровольческих батальонов МВД Украины, вероятно, убиты, либо их взяли в плен и вывезли на территорию Российской Федерации. При этом, как утверждается, российские военные вместе с украинскими расстреляли и своих пленных российских солдат. Некоторым бойцам сил АТО удалось с большими потерями вырваться из окружения. Иловайский котел вызвал шквал обвинений в адрес военного руководства страны. И на Совете Безопасности было принято решение официально засекретить часть информации о ситуации в Иловайске. Но в то же время командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что есть основания считать, что окружение добровольческих батальонов является следствием предательства и некомпетентности в системе военного управления. Известно, что минувшей ночью из окружения под Иловайском вышли еще 83 бойца батальонов «Донбасс», «Свитязь» и «Днепр-1». Почему российский президент Владимир Путин ввел свои войска на Украину и что же произошло с бойцами украинских добровольческих батальонов под Иловайском? Вот что по этому поводу говорит советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Они достойно противостояли террористам, которые обладали значительным видом тяжелого вооружения, вплоть до танков. Но противостоять регулярной российской армии, которая готовилась вооружена до зубов, свежая, а не после недели боев, как наши добровольцы, им было сложно. Могу сказать, что наши добровольцы достойно выдержали все те испытания, которые на них возложила судьба. Те пленные, которые попали в плен из батальона «Донбасс», батальона «Миротворец», они сдавались только после того, как у них заканчивался боекомплект. В пятницу господин Путин объявил на весь мир о том, что он считает правильным предоставлять возможность нашим ребятам выйти из окружения. Были переговоры, которые вел генерал Руслан Хомчак и командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза. Они говорили с русскими офицерами о том, чтобы ребят выпустили из котла. И договоренность была такая, что утром в пятницу колонии разрешат пройти из Иловайска на юг, потому что все равно, в принципе, уже и боекомплекта особо не оставалось. И русские просто нагло и цинично обманули, и они начали стрелять по нашим ребятам, когда они вышли уже на дорогу. Однако наши ребята рассредоточились, начали оказывать сопротивление, и не стали сдаваться в плен, как рассчитывали на то русские, что наши только от первых выстрелов сдадутся. Трагичен сам факт того, что в 21 веке, несмотря на систему коллективной безопасности и Организацию Объединенных Наций, возможно, нападение не в Африке, не в Азии, а в Европе одного государства, которое сильнее нас, имеющее ядерное оружие, на более слабое государство Украина, которое в том числе надеялось на защиту благодаря меморандуму, заключенному в 1995 году в Будапеште. Все эти документы оказались для Путина бумажками, не стоящими той бумаги, на которую он ее подписывал. Путин – это новый Гитлер 21 века. И очень жаль, что страны Запада снова проводят политику замирения агрессора. До сих пор я смотрю выступления в Евросоюзе, они говорят, мы еще не понимаем, русская ли там армия или нет. Мы можем познакомить с российскими военнопленными, пообщайтесь. Правда, не со всеми, потому что многие из них погибли. В том числе, кстати, хочу сказать, что когда наши ребята выходили из Иловайска, они предупредили русских. У нас есть ряд их солдат, которых мы взяли в плен в Иловайске. И они расстреляли колонну, в том числе погибли российские десантники, которые были взяты в плен. Мы воюем с Российской Федерацией. Российская Федерация в лице Путина ввела свои войска. Это агрессивная война. Такая же, как последний раз на территории европейского континента вел Гитлер. 1 сентября 1939-го объявил войну Польше, ведя свои войска в Польшу. Мы имеем дело четко с агрессивной войной Путина. Зачем он ее ведет? Очень просто. Он не хочет допустить того, чтобы Украина стала европейской, благополучной, процветающей страной. И тогда его подданные начнут спрашивать, почему мы, имея нефть и газ, несчастливы и не богаты так, как богата Украина. Именно поэтому он все делает для того, чтобы нас не пустить в Европу и не дать нам возможность спокойно развиваться.
Это был советник главы МВД Украины Антон Геращенко. К этому добавлю, что число жертв украинских силовиков под Иловайском неизвестно. В социальных сетях говорят, что, возможно, это сотни человек. То спикер Верховной Рады Александр Турчинов обратился к президенту с предложением объявить траур в связи с гибелью силовиков под Иловайском. Тревожные данные тем временем приходят из-под Донецка и Луганска. Там сепаратисты при поддержке российских военных наступают на позиции украинской армии. Российские войска действительно в минувшее воскресенье вошли в Донецк. Это подтверждает министр обороны Валерий Гилитей. Сейчас в Донецке находятся, по предварительным данным, до 8 тысяч российских военных. Продолжаются бои за Луганский аэропорт. Здесь украинские десантники, по информации штаба АТО, ведут бой с российским танковым батальоном. По-прежнему высока вероятность наступления российских войск на Мариуполь и захваченного российскими войсками Новоазовска. Между Новоазовском и Мариуполем сейчас так называемая «мертвая зона» в 10 километров. В воскресенье возле Мариуполя, как сообщают в штабе, то российские военные атаковали два украинских катера береговой охраны. После обстрела этих катеров в больнице Мариуполя доставили 11 раненых пограничников. Судьба еще двоих украинских пограничников пока неизвестна. Либо они погибли, либо находятся в плену. И ответственность за эту акцию уже взяли на себя донецкие боевики. Однако в Киеве заявляют, что удар по катерам был все-таки нанесен именно российскими военными. Вместе с тем, боевики сообщают, что они в ночь на 1 сентября сбили украинский самолет, самолет Су-27, в районе населенного пункта Нерешки. Ну а в Киеве пока эту информацию не подтверждают.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Тем временем два видных американских сенатора в ходе воскресных телеинтервью призвали президента Барака Обаму оказать Киеву военную помощь в ответ на неприкрытую вооруженную агрессию со стороны России. В воскресенье же в СМИ появилась информация, что НАТО планирует постоянное военное присутствие в 5 странах Восточной Европы. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
По сведениям немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, базы планируется открыть в Польше, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии. Численность персонала на каждой из них будет варьировать в пределах от 300 до 600 человек. Как подчеркивает издание, речь идет о развертывании не боевых подразделений, а только военнослужащих, отвечающих за материально-техническое снабжение, штабные и разведывательные функции. В ближайшее время НАТО объявит также о формировании частей быстрого реагирования, которые в течение считанных дней смогут быть переброшены в страны на восточных рубежах Альянса. По одним сведениям, их численность составит 4000 человек, по другим – 10 тысяч. Окончательные цифры будут, по-видимому, согласованы на предстоящем саммите Североатлантического союза в Уэльсе. В сопроводительном документе на эти решения Россия напрямую названа источником опасности для восточных членов НАТО, и потому указанные выше меры предпринимаются с целью их защиты от России. Барак Обама во время июньского визита в Польшу и Ангела Меркель, находясь в прошлом месяце в Риге, клялись в непоколебимой верности западных членов НАТО своим партнерам на Востоке. Однако последние, в свете более чем скромных ассигнований Альянса на перевооружение восточных армий, сомневаются, наличествует ли у Брюсселя, помимо намерений, еще и реальная военная мощь для того, чтобы оградить их от агрессии. Дефицит внимания, уделяемого Востоку, коренится в основополагающем акте о взаимоотношениях России и НАТО от 1997 года, в соответствии с которым западные союзники обязались не дислоцировать значительные силы в странах-членах, принятых в Союз после 1999 года. Обязательство это покоилось на предположении, что Россия отныне партнер Запада и что она не будет подрывать мир и безопасность в Европе. Польша, государство Балтии и Канада, пишет немецкий журнал «Шпигель», заявляют, что последние акции Москвы сделали это предположение неактуальным и что основополагающий акт следует упразднить. Видимость, если и нереальность того, что обещания, данные Москве, для Брюсселя важнее, чем судьба союзников, подтачивает единство НАТО, заявляют критики. Озабоченность нерешительным подходом Запада и администрации Обамы в частности к событиям на Украине высказали в воскресных эфирах центральных американских телеканалов два видных сенатора – председатель Международного комитета демократ Роберт Менендес и его коллега-республиканец Джон Маккейн. Менендеса, находившегося с визитом в Киеве, интервьюировал CNN. Изначально администрация решила не поставлять оружие Украине. Настало время, мне кажется, пересмотреть эту установку и поставить Киеву оборонительные вооружения, чтобы вынудить Москву дорого расплачиваться за интервенцию. Белый дом и его единомышленники в Европе исходили из нежелания провоцировать Путина. Но Путин действует, не дожидаясь никаких провокаций. Впрочем, если уж говорить о провокации, то ничего не провоцирует Путина столь сильно, как слабость соперника. Единственный язык, который он понимает, это язык силы. Остановить его может либо экономический урон, которые потенциально способны нанести России секторальные санкции, либо возмущение солдатских матерей в России гибелью своих сыновей. Президент Обама хочет поднять вопрос о дополнительных санкциях на саммите в Уэльсе. Вы с этим согласны? Спросил сенатор Маккейна, ведущий на канале CBS. Прежде всего, давайте разберемся в том, кто такой Путин. Это отставной подполковник КГБ, вознамерившийся возродить Российскую империю. На сделанный украинцами прозападный выбор он ответил аннексией Крыма и подстрекательством пророссийского сепаратизма. Вы спрашиваете, что следует предпринять сейчас? Снабдить Киев оружием, делиться с ним разведывательной информацией. Украинцы, я уверен, способны и готовы воевать. Для этого, видит Бог, им нужны только соответствующие средства. Ну и, разумеется, следует ввести против России жесткие секторальные санкции. Я знаю, Белый дом колеблется, опасаясь, что американское оружие еще больше раскорочит ситуацию на юго-востоке Украины. Но время для колебаний и сомнений закончилось, поскольку то, что происходит сейчас, является не тактической операцией, а полномасштабным вторжением. И это еще не конец. Если Путина не остановить, следующими его жертвами могут стать Молдова и Балтия. Идею сенаторов о снабжении Киева оружием разделяют многие комментаторы в США. Один из них, Бен Джуда, выступая на страницах «Нью-Йорк Таймс», высвечивает драматичность сложившейся на Украине ситуации намеренно провокативным противопоставлением. Дайте Киеву оружие, либо проявите гуманность и вынудите его к капитуляции. Третьего не дано. Не создавайте у украинцев губительных иллюзий. Половинчатая западная политика только множит кровопролитие и оттягивает неизбежное поражение украинской армии, которая не в состоянии воевать один на один без военных поставок извне с русским джаггернаутом.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Казахстане и России активно обсуждают заявление Нурсултана Назарбаева, который в интервью телеканалу «Хабар» поставил под вопрос пребывание своей страны в составе Евразийского союза. Если правила, которые установлены в договоре, не выполняются, то Казахстан имеет полное право отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе, заявил президент Казахстана. Астана никогда не будет в составе организаций, которые представляют угрозу нашей независимости. Конец цитаты. Ранее высказывания Владимира Путина о казахской государственности вызвали живую критику в Казахстане, где стихийно возникла протестная акция под названием «Отошли учебник истории Путину». Президент России, участвуя в работе молодежного форума «Селигер», заявил о том, что Нурсултан Назарбаев создал государство на территории, на которой государства не было никогда. Этот обмен президентскими репликами мой коллега Андрей Шарый обсудил с алматинским политологом, директором группы оценки рисков Дасымом Сатпаевым.
Еще в прошлом году глава Казахстана не раз подчеркивал, что с его точки зрения Евразийский экономический союз в будущем и нынешний таможенный союз – это только экономический проект, без всяких попыток создать некую новую политическую региональную структуру. С начала этого года таких заявлений стало больше, потому что до подписания договора о создании Евразийского экономического союза в мае текущего года в Астане, в начале этого года в Казахстане активизировалось так называемое антиевразийское движение. Очень большая была дискуссия в обществе. Большое количество экспертов, общественных деятелей довольно скептически вообще отнеслись к этому проекту. Это, кстати, вызвало, я думаю, определенную настороженность в Астане, у главы государства, у нашей правящей элиты, которые вдруг поняли, что, оказывается, создание Евразийского экономического союза внесло раскол в казахстанском обществе, в том числе и раскол среди интеллигенции, в первую очередь, среди казахоязычной интеллигенции, где с определенной настороженностью вообще стали относиться к деятельности России. Заявление Назарбаева, которое он озвучивает, сейчас. Это в первую очередь посыл тем скептикам, которые сидят внутри Казахстана. Называют все время, пытаются подчеркнуть, что да, это была его идея, да, он до сих пор поддерживает этот интеграционный проект, но в любом случае он хочет успокоить в том плане, что для него это больше экономика. Если будут какие-то попытки со стороны любого другого государства где-то усилить политическое давление на Казахстан в ущерб нашим интересам, то наша республика, согласно договору, подписанному, может выйти из этого союза. Конечно, это тоже понадобится время, около года, чтобы все процедуры эти все завершить с выходом. Но Назарбаев заявил о том, что это не мышеловка, куда нас загнали, а якобы есть возможность всегда найти выход.
Собственно говоря, в Москве трактуют это как прямой ответ на заявление Владимира Путина, в котором он говорил о том, что Назарбаев молодец и правящая элита Казахстана молодец, потому что создали государство там, где его никогда не существовало. Это обидно для казахстанского национального сознания?
Но вообще-то здесь в Казахстане действительно это восприняли довольно негативно. То есть многие посчитали это исторически неверным. А еще больше многих насторожил тот вопрос, на который Путин дал ответ. Потому что в том вопросе, который задала молодая девушка вот на этой встрече, там как раз прозвучало именно то, что пугает очень многих в Казахстане. Это, во-первых, насколько Россия относится якобы к усилению каких-то националистических настроений в Казахстане. Потом, что будет делать Россия с Казахстаном после ухода Назарбаева. Надо сказать, что в нашей республике уже давно эта тема активно обсуждается и довольно открыто, и публично.
В Казахстане есть какая-то политологическая, может быть, дискуссия, вот говорят ли об этой проблеме якобы Семиречья, Северного Казахстана, казаков, которые там осваивали эти территории. Там вообще есть русскоязычное население, которое вдруг Путину может захотеться защищать?
Особо активно эта дискуссия началась после событий в Украине. Более того, в Казахстане стали появляться публикации, где напрямую говорили о том, что следующим может быть Казахстан. Естественно, не сейчас, не при Назарбаеве, а в случае смены власти. Если к власти придут более национал-патриотически настроенные лидеры. Но здесь тоже есть определенный объективный момент, потому что демографический тренд в Казахстане говорит о том, что все равно увеличится количество казахов, увеличится количество казахоязычного населения. То среди этого населения, конечно, национал-патриотические идеи будут приобретать больше популярность, чем другие идеи. И исходя из этого, некоторые эксперты говорят о том, что рано или поздно между Казахстаном и Россией возникнут серьезные проблемы. Естественно, что многие опасаются, что Россия попытается использовать тот же самый силовой метод, что она сделала в Грузии и в Украине. Что касается северных регионов, ну, эта тема уже актуальна у нас с начала 90-х годов. Тогда были популярны разговоры о том, что вот-вот Россия готова что-то оттяпать. Ну, опять масло в огонь, как всегда, подлили Эдуард Лимонов и Владимир Жириновский. Вот эти заявления общественных российских политических деятелей, где все время заявляют они о том, что у нас вот у России есть моральное право делать претензии территориальной Казахстану. Появление в социальных сетях ВКонтакте две группы, которые недавно прикрыли под названием «Вернем России северные территории Казахстана». Все это, конечно, опять же, здесь внутри страны заставляет постоянно эту тему поднимать о том, что мы в опасности. Назарбаев же буквально недавно также заявил о том, что Казахстан может также разделить судьбу Украины, если перегнет палку с языковым вопросом. То есть, получается, руководство страны уже постепенно стало переносить то, что мы наблюдаем в Украине, на казахстанскую действительность именно в этом плане.
Верно, я припоминаю, что у вас ведь там судили сепаратистов каких-то, по-моему, из Петропавловска казахского или Семипалатинска бывшего, и они получили довольно серьезные сроки за якобы попытку организации какого-то сепаратистского движения на севере страны.
Да. Это было, это реальный судебный процесс был, но это был процесс единичного такого рода, то есть нельзя сказать, что у нас эта проблема связана с сепаратизмом в северных регионах страны, она прямо вот актуальна до такой степени, что каждый год вызывает какие-то серьезные с этим проблемы. В этом году в Казахстане уже ввели ужесточение в уголовный кодекс за призыв к сепаратизму и за сепаратистскую деятельность. До этого такого наказания не было. Это тоже является показателем того, что в Астане стали более осторожно относиться к политике России, хотя на официальном уровне до сих пор называют ее своим партнером и другом.
Вся эта история, по вашим политологическим оценкам, чем может обернуться для отношений Москвы и Астаны? Сколь серьезно похолодание? И может ли так случиться, что Россия, если будет дальше проводить такую политику, потеряет Казахстана как экономического и политического партнера?
Ну, давайте исходить из того, что события в Украине и так уже Россию немного превращают в изгоя, даже на постсоветском пространстве. У нее сейчас осталось не так много партнеров. Я называю именно партнеров, не друзей. То есть это Беларусь, Казахстан, частично Кыргызстан, Армения. То есть остальные постсоветские страны в основной своей массе уже осторожно относятся к России. Естественно, что в будущем, не сейчас, со сменой власти в Казахстане, существует очень серьезный риск того, что внешняя политика страны также может поменяться. И в этом плане, конечно, возникает вопрос, в какую сторону будет ориентация Казахстана. В сторону Запада, в сторону мусульманского мира, в сторону Китая. То есть говорить о том, что интеграционный евразийский проект, который сейчас лоббирует Назарбаев, будет иметь долгосрочный характер, это, конечно, самонадеянно. Внешняя политика в наших странах персонифицирована. Да, это идея Назарбаева, да, он активно лоббировал, где-то даже достиг успехов в этом. Но опять же, с его уходом всегда есть риск того, что будут пересмотрены внешние политические приоритеты. Не сразу, конечно, но через какой-то период времени. Как воспримет это Россия? Агрессивно, либо терпимо, это вопрос, конечно, очень актуальный. Но с учетом прецедента в Грузии и в Украине, есть риск того, что Россия, конечно, к этому отнесется очень и очень настороженно и где-то даже попытается использовать силовые механизмы.
Это было мнение политолога, директора группы оценки рисков Дасыма Сатпаева. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ровно 10 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. Тогда в результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Сегодня в Беслане день скорби. Как все последние 10 лет, 1 сентября тысячи людей пришли в школе, где произошла трагедия. На месте событий находится главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Вот что он рассказал.
Людей пришло много, я считаю, хотя должно было прийти гораздо больше. Потому что действительно такого в истории России не было. По количеству погибших людей и при этом еще, когда большая их часть – дети. Но людей было много, потому что мы знаем, что в России, к сожалению, так часто бывает, горе забывают. И так как я бываю в Беслане те самые 10 лет, которые вот сегодня исполнились, теракт этот был 1 сентября 2004 года, и с тех пор каждый год бываю здесь, я видел, как число людей иссякало, иссякало и иссякало. Сегодня их было больше, чем в какие-то последние предыдущие годы. Но вместе с тем, понимаете, количество – это не показатель ничего. Здесь не было ни одного равнодушного человека, ни одного равнодушного, безучастного лица. То, что этот день насыщен таким количеством эмоций и переживаний тех людей, которые способны это переживать. Ну, я уверен, что это многие переживают, не только те, кто сюда сегодня приехал, и в России, и за ее пределами. Все мы помним, как нас потрясли эти события. Это все-таки самое важное. То, что здесь не было никого из представителей верховной российской власти из Москвы, это факт. Но они тут бывали крайне редко. Высшие лица и вовсе никогда не удостаивали эту церемонию сентябрьскую своим присутствием. То, что здесь не было никого из российских, московских правозащитников, я все-таки такой же человек, так сказать, опытный, и я всю толпу, все собрание людей глазами проглядел. Вот это действительно мне было странно. Но опять же, в этот день не хочется никому предъявлять упреков и претензий. Бог, в конце концов, судья каждому. День, насыщенный скорбью, печалью, воспоминаниями и о страшных событиях, и о тех замечательных людях, для которых этот проклятый спортзал стал последним пристанищем и последней крышей над головой, потому что один из самых потрясающих элементов вот этого спортзала – это фотографии. Это фотографии, это потрясающе красивые детские лица, женские, мужские, людей в возрасте лица. Вот тут действительно, по-моему, слезы наворачиваются на глаза у самого, что называется, сурового человека.
Леонид, говорят о том, что многие жители Беслана считают, что власти пытаются придать забвению эту трагедию. Так ли это, согласно вашим наблюдениям?
Бесспорно. Власти с самого начала, не забудем, что власти с самого начала попытались погрузить эту трагедию в омут вранья. Мы все помним, как сперва, слава богу, тогда еще информация хотя бы поступала в режиме реального времени. Сообщение о том, что в Беслане что-то случилось, мы получили сразу. Но потом пошло вранье. Пошли сообщения о том, что захвачено немногим более 100 человек. Потом, значит, появилась цифра 300. И вот эту вот страшную цифру более 1000, там по разным оценкам, вы назвали более 1200, существует цифра там 1116, это совершенно не важно, но реальную цифру мы ведь получили далеко не сразу. И дальше было очень и очень много лжи, и эта ложь уже тогда была направлена на то, чтобы приуменьшить масштаб трагедии, потом на то, чтобы люди, окружившие школу из числа местных жителей, у которых в заложниках там оказались их дети, их родные, их друзья, просто их соседи, чтобы эти люди не воспрепятствовали штурму, долго лгали об этом, говорили, что штурма никакого не будет. Потом этот штурм, который грянул 3 сентября, так же внезапно, как, собственно, сам захват первосентябрьский. Ну, понятное дело, что о таких вещах, как штурм, не предупреждают. Но то, как сам этот штурм прошел, и то, что в результате его оказалось уничтожено в 10 раз больше заложников, чем террористов, вот это страшный итог этих 3 дней. И тоже совершенно очевидно, что, понятное дело, что не снимает вины террористов, понятное дело, что они все это устроили, организовали, они главные виновники. Но то, как прошла так называемая антитеррористическая операция, превратившаяся из операции по спасению заложников в операцию по их уничтожению, ну, наверное, ответственность за это лежит на тех, кто руководил штабом по организации этой самой спасательной операции. Это были высшие чины, генералы ФСБ. Они никак не ответили за таким образом организованный штурм, организованную операцию. Наверное, они хотя бы должны были выступить как минимум свидетелями на суде, в единственный судебный процесс по делу единственного оставленного в живых террориста Нурпаши Кулаева. И из таких высших должностных лиц на него в качестве свидетеля дать свидетельские показания счел необходимым только бывший уже к тому времени президент Республики Северная Осетия Алания Александр Засохов. За что, в общем, ему нужно выразить какое-то уважение, тем более, что он свидетельствовал какие-то очень важные вещи и факты. Никто из тех, повторяю, ни генерал Кронич, ни генерал Анисимов, ни генерал Андреев не сочли нужным дать показания, в том числе, кажется, даже они в письменном виде их не дали. Так что, конечно, все замалчивается, все делается попытка приуменьшить масштабы трагедии, а сейчас, как бы так сказать, и память в них. Не придать забвения. Другое дело, что это не удается. Но я вот, когда мы вели прямую трансляцию, я приводил эту такую прямолинейную лобовое сравнение, что 11 сентября сперва президент Джордж Буш-младший, потом президент Обама появляются на месте американской трагедии. Наша бесланская трагедия абсолютно с ней сопоставима, ну и не в сопоставлении даже дело. 1 сентября и там 3 сентября тоже важный день, когда большинство людей и погибло. Здесь, в Беслане, мы не видим представителей российской власти.
Рассказывал главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Спустя 10 лет после трагедии в Беслане корреспондент «Радио Свобода» Том Балфорд поговорил с уцелевшими заложниками, детьми города Беслан, которые теперь выросли. Рассказывает одна из них, Зарина Цирихова.
Услышали выстрелы, ну, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо, тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, ну, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, ну, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле, неужели это случилось с нами? Их было сначала, ну, человек, наверное, 10, как-то с каждым разом все больше стало. Они были все бородатые, в очках, с автоматом, бежали на нас. Конечно, очень такой был страх. Я сначала выбежала со школы, ну, мне как-то удалось это сделать, но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего, но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Нас загнали в спортзал, в 1/4 спортзала. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Весь спортзал был в бомбах. Вот так вот по бокам, потом дорожка из бомб. Над нами вот так висели бомбы. На кольцах бомбы были, ящики вот такие тротиловые стояли. Сразу нас разместили. Вот запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Тогда вот, когда нас стали загонять, моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот, он был с нами, его сын со мной учился, и у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его вот так схватил и говорит, если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. А нам тогда казалось, что ну, мы никогда не видели до этого, перед нами никогда не убивали, мы не видели войну, мы не видели. Когда мы увидели вот то, что вот так вот сейчас его могут убить, стали все друг друга успокаивать. Но это террориста не остановило, он ему вот так прям стрельнул в висок. Его сразу закатились глаза, он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Мы смотрели, он лежал вот так вот передо мной, помню. Потом, помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. А, и вы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Вот так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет, плачет. Ему было так плохо. Вот тогда я... Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд, вот когда он... К сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Петрозовых и отец погибли. Но я помню очень хорошо, как ему было больно, потому что в первые минуты убили именно его отца. До последнего, я помню, мы сидели, друг друга щипали, мы не верили. Ну, мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот. На третий день уже было абсолютно все равно, как будет склад, лишь бы побыстрее все это закончилось. Лишь бы вот побыстрее уже не быть в этой обстановке, не ощущать это все, не видеть страдания близких людей. То есть среди нас в первый же день мужчин расстреляли. Их вот так вывели, поставили, увели, и мы поняли, что мы их видим последний раз. Я не знаю, среди нас уже были трупы. Там, я помню, вот Юлия Рудик, она со мной была одноклассница. Ее сестра на второй день умерла, у нее был сахарный диабет сама. Ее не выпускали из рук, то есть трупы были вот так среди нас. Этот запах, запах мочи, запах всего, духота, вот. Постоянное стрельбище вот в потолок, постоянные крики их там. Постоянно они могли кого-то ударить, кому-то прикладом дать. Постоянно мы были в напряжении, потому что мы понимали, что с двух сторон сидят люди, у которых ноги на педали, и в любой момент мы можем просто взлететь. Когда вот случился взрыв, была растерянность, был шум, сразу контузия, люди, туман. Я даже не помню, как я вылезла оттуда. Я помню, что после второго взрыва убежала. Когда убежала, передо мной лежала мать с ребенком. Ребенок был мертв. И она ко мне подползает, вот так вот меня толкает и говорит, пойдем, говорит, я ее не знаю, даже не помню, какая это женщина. Но сам факт, что она оставила ребенка, то есть я оставила свою родную сестру, я себя за это корю, но я могу себе найти оправдание. Вот этот вот человеческий фактор, страх, он мне не давал соображать. Когда я убегала, я помню, мне еще Розита сказала, Зрина, не оставляй меня. То есть я это услышала после того, как вылезла, до меня дошло, что она мне сказала, полезла обратно. И я помню, что я очень сильно ударилась, потеряла сознание. Но потом как-то меня на носилках вынесли. Я считаю, что это действительно чудо, то, что мы с сестрой, да, у нас травмы, там, у сестры пулевое ранение, у меня в голове осколки, мы плохо слышим, и я понимаю, что за все это время, вот, ну, психика, контузия, вроде прошло 10 лет, но теракт оставил свои последствия. Казалось бы, жизнь продолжается, а все равно жизнь разделилась на до и после. Самое обидное, что до сих пор не знаем правды, что, в принципе, эта правда, по большому счету, кроме пострадавших, уже никому не нужна.
Рассказывала Зарина Цирихова, одна из уцелевших заложников Беслана. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Российский «Газпром» сегодня приступает к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», предназначенного для поставок сырья в основном на китайский рынок. Газовый монополист начинает проект на фоне споров с крупнейшей нефтяной компанией России о доступе к этой трубе и трудностей с его финансированием, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Строительство газопровода «Сила Сибири» стало возможным после того, как «Газпром» почти после 10 лет переговоров все-таки смог согласовать условия поставок газа из России в Китай. В мае нынешнего года российский газовый монополист и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали контракт, который предусматривает поставку китайским потребителям 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Как сообщил тогда председатель правления российского концерна Алексей Миллер, общая стоимость соглашения составит $400 миллиардов. Однако цена поставок до сих пор остается неизвестной. Формально, исходя из общей объявленной стоимости контракта, срока его действия и объемов, можно подсчитать, что 1000 кубометров газа обойдется Китаю примерно $350. Согласно проекту, газопровод «Сила Сибири» будет проложен от Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии через Хабаровск до Владивостока, причем в районе Благовещенска от него будет сделано ответвление в Китай. Также к «Силе Сибири» планируется подключить и перспективное Кавыкинское газоконденсатное месторождение, расположенное в Иркутской области. Общая проектная мощность газопровода составляет 61 миллиард кубометров газа в год. И это при том, что пока Китай намерен закупать ежегодно только 38 миллиардов кубометров. Говорит содиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирк.
Действительно странно, что газопровод такой мощности, действительно договоренность пока была достигнута лишь о 38 миллиардов кубометров газа. Но, по всей видимости, газопровод строится с расчетом на то, что в будущем будут достигнуты дополнительные договоренности о том, что поставки будут увеличены. Хотя пока ясности на этот счет нет. И как обстояло дела и с достигнутыми договоренностями, можно ожидать того, что переговоры будут весьма сложными и затяжными. Но в целом желание увеличить поставки в Китай логичное, потому что это растущий рынок. В условиях желания европейских стран снизить энергетическую зависимость от России целесообразно переориентироваться на новые рынки. И китайский рынок в этой связи весьма перспективный.
В том, что в перспективе «Газпром» постарается увеличить объемы поставок газа, прежде всего в Китай, эксперты не сомневаются. В частности, так считает и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Но я думаю, что «Газпром» рассчитывает, конечно, на увеличение поставок в будущем. И, по моему мнению, такой вариант, конечно, существует, потому что Китай намерен увеличивать потребление газа. И, конечно, как мы ближайший поставщик, наверное, тем более по трубопроводному маршруту, как более надежному, и как партнеры близки к Китаю, вполне возможно, что именно мы станем теми поставщиками в будущем.
Первоначальная стоимость «Силы Сибири» оценивалась 55 миллиардов долларов. Однако позже предполагаемый объем инвестиций был скорректирован. Например, в июле руководитель администрации российского президента Сергей Иванов уже говорил о сумме от 60 до 70 миллиардов долларов. Согласно условиям подписанного контракта, китайская сторона выплатит «Газпрому» 25 миллиардов долларов аванса, которые, как предполагается, и будут вложены в строительство газопровода. Остальные инвестиции, полагает Андрей Полищук, будут сделаны «Газпромом».
Я думаю, что с помощью китайского аванса в 25 миллиардов «Газпром» сможет покрыть эти инвестиции за счет собственного операционного денежного потока, не привлекая каких-то дополнительных заимствований именно конкретно на этот проект из-за рубежа. Но если будет какая-то критическая ситуация, то, я думаю, «Газпром» сможет каким-то образом, может быть, там, снижая инвестиции в каких-то других проектах, финансировать этот проект за счет собственных средств.
Иная точка зрения у Григория Бирга из компании «Инвесткафе». Он говорит, что в нынешних условиях «Газпром» вряд ли сможет самостоятельно полностью профинансировать столь затратный проект. Поэтому, скорее всего, ему на помощь придет государство.
Я думаю, тут не обойтись без использования всех источников финансирования. Это и собственные средства, и заемные средства. Правда, в настоящее время доступ российских компаний нефтегазового сектора к международному рынку капитала несколько ограничен, и стоимость подобного финансирования может быть высокой, и я думаю, как вариант будет рассматриваться государственное финансирование либо участие государства в докапитализации «Газпрома» для того, чтобы компания смогла осуществлять инвестиционную деятельность.
Сейчас «Газпром», как компания, обладающая монопольным правом на экспорт газа, является единственным участником строительства нового газопровода со стороны России. Однако о своем желании получить доступ к трубе уже неоднократно говорили и представители государственной «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании страны. Причем свое право поставлять по силе Сибири свой газ «Роснефть» готова отстаивать даже в суде. Судиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирк считает требования компании вполне разумным.
Вполне логично, что «Роснефть» требует доступ к силе Сибири, так как газопровод будет проходить мимо ряда месторождений компании, в которых содержатся ресурсы свободного газа. И, естественно, компания заинтересована в том, чтобы монетизировать вот эти ресурсы газа в собственных месторождениях. Соответственно, для развития отрасли и для развития энергетического сектора страны целесообразно, чтобы ресурсы нефти и газа использовались наиболее эффективно. И я не думаю, что есть серьезные препятствия для того, чтобы не допускать сторонних поставщиков в газопровод. Тем более, если «Газпром» будет требовать либо оплачивать транзит, либо какое-то частичное участие в затратах, которые необходимо понести для строительства газопровода.
Схожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он полагает, что требования «Роснефти» в конечном итоге в том или ином виде будут все-таки удовлетворены. Возможно, даже путем отмены законодательной монополии «Газпрома» на экспорт газа.
По моему мнению, «Роснефть» и независимые производители газа действительно могут получить доступ к экспорту газа по восточному направлению. Единственное, что в каком-то виде будет еще неоднозначно, то есть «Роснефть» может получить, например, напрямую возможность поставки своего газа в трубу и экспортировать его в Китай. Либо это возможно таким образом, что «Газпром» будет выкупать у «Роснефти» газ по цене, близкому к экспортному нотбеку.
По планам «Газпрома», строительство участка газопровода «Сила Сибири» до Китая будет завершено в конце 2018 года. Тогда же начнется промышленная эксплуатация Чаендинского месторождения в Якутии. Все это, как отмечается в сообщении газового концерна, позволит уже в 2019 году начать поставки российского газа китайским потребителям. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве накануне состоялся вечер солидарности с политзаключенными Крыма. Так организовавшие мероприятие социальные активисты называют украинских кинорежиссера Олега Сенцова и эколога Александра Кольченко. Вместе с еще двумя молодыми людьми в мае этого года они были задержаны ФСБ России в Крыму и вскоре этапированы в Москву. Всех четверых подозревают в терроризме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вечер поддержки Олега Сенцова и Александра Кольченко прошел в Центре творческих индустрий «Фабрика». Аналогичное событие было в июне в правозащитном центре «Мемориал». Тогда тоже показывали фильм Сенцова «Гаммер» и тоже рассказывали о двух лефортовских узниках. Двое других дали признательные показания, так что речь не о них. Сенцова и Кольченко подозревают в подготовке терактов в Крыму, что чревато наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы. Поделиться последними новостями я попросила сестру Олега Сенцова Наталью Кочневу.
Насколько мне известно, Порошенко с Путиным разговаривал по поводу обмена наших заключенных на их. Но вот пока все в очень подвешенном состоянии. У нас президент, он может и пообещает, но не знаю, как на него нужно надавить, чтобы он как-то сдвинул это дело. Судя по всему, на наших людей, те, кто в Украине сейчас находится, глубоко плевать. При такой позиции, конечно, обмен маловероятен. Состоялся суд, очередной отказ, по подписке был суд и по предоставлению материалов дела для экспертов защиты. Отказ. Вот собираем все эти отказы, чтобы передавать уже, готовимся к ЕСПЧ.
И вот на что Наталья Кочнева возлагает надежды.
Либо на смену политического курса в России, откровенно говоря, либо Европейский суд по правам человека, который, 99%, что его отпустят, но это время. Нам нужно пройти все круги ада здесь, в России, сначала, чтобы они взялись за это дело, и только потом уже.
Прошло уже достаточно много времени после того, как четверо были арестованы и находятся в Москве. Есть у вас какое-то объяснение, почему это произошло, почему именно эти четверо?
Искренне считаю, что просто надо было срубить звездочек на погоны, по-быстрому отчитаться, поставить палочку и так далее. Понахватали их там, просто понахватали. Уверена, что в ФСБ они не знали, кто такой Олег Сенцов. Он не говорил, когда активничал на Майдане, не знали, кто он такой. Но для него это не имело значения в тот момент. Если бы они знали это, я думаю, что они бы близко не подошли, если бы они предполагали такую бучу. Я думаю, что это случайная жертва, на их месте мог оказаться любой другой несогласный.
Было ли у вас с братом какое-то общение, переписка за последнее время?
Ну, мы через адвокатов общаемся, только через адвокатов. Письмо я ему отправила, вот не знаю пока, дошло, не дошло. Там были проблемы с перепиской, Олегу не передавали письма. Долгое время после того, как члены общественной наблюдательной комиссии подняли этот вопрос, прям оптом стали приходить. Мне удобнее с ним все-таки через адвокатов общаться.
И что он сообщает?
Держится, верит в лучшее, написал сценарий там. Сценарий, о чем я пока не знаю, вот жду ответа.
Как с ребятами обращаются, известно?
Лично от Олега жалоб не поступало. Там был у него какой-то странный пассажир, так скажем, в камере с ним сидел. Но добились того, чтобы они убрали этого товарища непонятного. Ну, не жалуются. Но их очень часто меняют. Сегодня он уже может с кем-то другим сидеть.
Но Кольченко и еще двое, они отдельно от Олега?
Да, конечно, они все отдельно.
До того, как Олег Сенцов стал активным деятелем так называемого «Автомайдана», он успел снять дебютный игровой фильм «Гаммер». Об этой ленте рассказывает кинокритик Лариса Малюкова.
Я увидела картину на одном из международных фестивалей в Германии. У него была большая фестивальная жизнь, и на фестивале «Фантомасийский» фильм получил даже приз критики. То есть это картина, которая принята европейским киносообществом очень серьезно, хотя мы слышали, что Олег не имеет профессионального образования. Но вот такое время сегодня, что иногда какие-то важные вещи могут сказать люди, которые понимают больше про жизнь, нежели про кино. Он представитель из такого нового поколения украинского кино. В этих картинах привлекательно сочетание такого неофитства, как будто бы такой шероховатости, и вместе с тем внутреннего ощущения киноязыка. Работы с непрофессиональными актерами очень интересны. Создание атмосферы, улицы, такого унылого времени. И картина такая, она обманчиво проста. Она как будто бы про третью реальность. Мы много видели, да, картины о том, как компьютер, как это плохо и так далее. Это совсем не про это. А дело в новом герое, даже как герой поколения, который Олег очень здорово почувствовал, предсказал. Сегодня это еще более осуществляется. Мы видим в соцсетях, куда люди уходят в поисках себя, своего круга, ошибаются, раздражаются, но они ищут себя. Это отторжение вот той реальности, которая окружает человека молодого, попытка найти себя через экран монитора. Кинематографисты не совсем молчат. Сейчас идет Венецианский фестиваль, и кинематографисты европейские выразили поддержку Олегу Сенцову. А вот в Фейсбуке Кирилл написал Серебренников: «Ну ладно, а что делать? Кто-то даже говорит что-то, но это все бесполезно». Мне кажется, что это не совсем так. Самое неправильное в этой ситуации – молчать. Мне очень нравится точка зрения Людмилы Улицкой, которая на вопрос, что делать в тревожной, всем понятной ситуации, говорит: не важно что, но делать. Это единственный возможный путь, во всяком случае для себя самих.
Как сообщили на вечере в центре «Фабрика», вскоре должен появиться еще один фильм, документальный, под названием «Вымышленный приговор». Обещают, что эта посвященная Александру Кольченко лента будет доступна в интернете. Герой фильма – антифашист, к тому же активно сотрудничавший с молодежным движением «Экологическая инициатива Крыма». Участвовал в самых разных проектах – от уборки мусора в заповедниках до протестных мероприятий. В частности, в его родном городе шла активная общественная кампания против строительства глубоководного порта. Последняя такая акция должна была состояться в марте, но тут пришли зеленые человечки. На вечере в центре «Фабрика» собирали пожертвования в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко. Эти деньги предназначены для оплаты труда адвокатов. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 17:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Проект Европа. Темы недели». Ведет ее мой коллега Ярослав Шимов. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».